Артем Сластин, Михаил Попов. Долг человечества. Том 1. Глава 1. Случившийся хаос произошел в одно мгновение. Здание за моей спиной внезапно начало деформироваться, будто на него со всех сторон начала воздействовать непреодолимая сила гравитации с точкой притяжения в самом центре. Я видел, как это произошло. Пшик, и здания больше нет, только нечто непонятное, сферическое, с бурно мельтешащими внутри частицами, в которых смутно угадывались куски арматуры, будто бы гигантский миксер перемалывал все внутри этой области. Но не только с нашим офисом приключилось такое. Все вокруг принялось схлопываться и сминаться. Быстро, каскадом, дом за домом, машина за машиной, пока горизонт на многие километры вперед не стал просматриваться слишком отчетливо. Не осталось ничего, что могло бы быть выше бордюра. А у меня при взгляде на все это суматошно билась в голове одна мысль. Что, черт возьми, происходит? Как обычный понедельник превратился в безумный апокалипсис? Понедельник. Суровая действительность, бьющая под дых куда сильнее, чем абстрактная, ударяющая по эмоциям непонятная картина. Ненавижу понедельники. Нужно раньше вставать, морально готовиться к тяжелой рабочей неделе, отходя от праздного ощущения выходных. Только что ты был предоставлен сам себе и мог делать что угодно, а тут надо опять плестись на работу и выполнять осточертевшие ритуалы, ожидая очередных выходных. Моя же картина была чертовски понятной. Пасмурно и зябко. Конечно, а чего я ожидал от утра в начале ноября? Но не только это меня раздражало. Рядом на прикроватной тумбочке разрывался будильником телефон со специально выбранной самой раздражающей звуковой дорожкой, что нашлась в интернете. И в итоге он немелодично перезванивал, призывая проснуться, чтобы встретить новый день. А именно лупил, словно тупой гвоздь, заколачивали мне прямо в сознание. Я зажмурился сильнее, пытаясь продавить веки так, чтобы хоть на мгновение вернуться в тот сон. Но, к сожалению, ничего не вышло. С все еще закрытыми глазами я попытался нащупать кнопку блокировки сбоку, чтобы хоть на время отложить начало трудового дня. Еще хотя бы на 9 минут. Это ровно столько, сколько мне нужно, чтобы осознать всю беспросветность этого тупого понедельника. «Встаем, Соня, я завтрак сделала!» Это голос моей супруги, доносящийся с кухни. «Встаю, встаю!» – проворчал я, опуская ноги на холодный пол в поисках тапочек. Дальше был душ, рыльно-мыльные процедуры и, наконец-то, что дарует просвет в кружащем вокруг мрачнике, чашечка свежесваренного кофе. Все ритуалы по сгублению сладкого сна совершены, пора бы и зарядиться энергией. «Какие планы на день?» – спрашивает уже полностью собранная на выход Ульяна.
«Все как обычно, Уль, тебя надо закинуть сегодня!»
Отмахнулся я, пытаясь перерезать вилкой поджаренный краешек глазуньи, попутно делая глоток черной жидкости.
«Нет», — улыбнулась она, глядя на мои потуги. «Сегодня я в центр, там занятие».
«Не по пути», —
шумно выдохнул я, все еще сонно глядя в тарелку. Спускаясь по лестничной клетке к своей машине, я заставлял свои веки открыться, хмуря лоб и старательно пытаясь проморгаться. Сегодня почему-то даже кофе не помог, любезно приготовленный мне Ульяной на газу в турке. Меня ждал совершенно обычный день, с небольшим, правда, дополнением. Сегодня, по случаю своего дня рождения, проставляется Алексей из отдела продаж. Так что шел я налегке, без своего привычного рюкзака с обедом в контейнере. Ну а на крайний случай всегда можно сходить в забегаловку на нулевом этаже бизнес-центра. Автовладельцем я стал недавно. До этого перебивался общественным транспортом, но с недавних пор, как центральный офис вдруг решили переместить в новёхонькое здание через три района, пришлось раскошелиться и залезть в кредит. И если раньше мне было сподручнее подвозить супругу, теперь она все чаще добирается до своей работы самостоятельно. А она, кстати, переводчик-синхронист с китайского на русский. Горжусь ею! Удивительной сложности работа! Пробки были ужасны. Я все еще новичок за рулем, излишне переживал о своем положении в потоке и корил себя, если совершал какие-то нечитаемые маневры. А с плотностью движения в большом городе уже давно не все в порядке. Впрочем, были и свои плюсы. Концентрация за рулем быстро сгоняла остатки сладкого сна. Подъехав на парковку, я прихватил лишь свою сумку с рабочим ноутбуком и документами по грядущей сделке и направился внутрь корпоративного здания. Сам бизнес-центр был огромным монстром из стекла, металла и перекрытий, но наша компания купила его целиком, разбив множество этажей на отделы. Работа, конечно, у меня не верх мечты. Я наискучнейший клерк, просиживающий штаны в офисе с 9 до 6. В мои обязанности входит обучение и наставничество менеджеров по продажам, отслеживание входящих лидов и качества. А к черту, я же не на собеседовании. Все просто и прозаично. Руководитель отдела продаж, сбываю металлоконструкции всем, кто желает их приобрести. Ничего особенного. И уж точно не секретный агент, способный одной левой заворачивать в бараний рог сразу десяток преступников. Я вошел внутрь, меня поприветствовала администратор, она же по совместительству офис-менеджер. Не разбираюсь я в их обязанностях, но то, что она должна быть приветливой, это я знал наверняка. Пусть и не был уверен, что в ее договоре формулировка стоит именно такая.
«Доброе утро, Марк Юрьевич!» – улыбнулась женщина средних лет, всегда носящая одни и те же огромные сережки. «Хорошо провели выходные?»
«Доброе! Да, как обычно!» кивнул я. «А ты как?»
Регистратура на входе в здание располагалась буквально в паре метров от лифта, поэтому пожелание ей хорошего утра стало повседневной рутиной для большинства работников нашей компании.
«Ой, замечательно!»
начала она с избыточной для утра понедельника экспрессией рассказывать, полностью проигнорировав мой вопрос, звучащий исключительно как вежливость.
«Мы с Майком выбирались снова в тот торговый».
Меня накрыло дежавю. Каждую неделю одно и то же, меняются только декорации ее рассказа. Я щелкнул кнопку лифта и с увлеченным видом кивал на ее многозначительные паузы в рассказе, иногда свое молчание разбавляя угу и ага. Хорошо, что здание новое и лифт здесь ультрасовременный, потому время его подхода к первому этажу было небольшим. И на душераздирающей ноте о приключениях в торговом центре историю Мария прервала, после того, как я кивнул в сторону раскрывшихся створок лифта. 10-й этаж. Выйдя из лифта, я оказался внутри спокойного и относительно пустого опенспейса с рядами компьютеров и кресел, огороженных полупрозрачными панелями, создавая иллюзию личного пространства для работников. Похоже, сегодня я прибыл одним из первых, что неудивительно. Далеко не все сотрудники привыкли к перестроенному графику и маршруту. Так что на опоздание я пока не ругаюсь. Глянув на наручные часы, и вовсе отметил, что до официального старта рабочего дня еще целых 10 минут. Пора включать и свой компьютер. Пока суть до дела, сделаю себе кофе. Уже сублимированный, как напоминание о том, что вкусный кофе, сделанный с любовью, меня ждет только дома. Усевшись на кресло с чашкой дымящегося напитка, я принялся проверять электронную почту, накопившуюся за вечер пятницы и выходные. Работал я здесь уже почти 3 года. Несмотря на то, что я сам считаю свою занятость унылой и скучной, особенно в сравнении с тем, чем занимается Ульяна, меня радовало умиротворение от погружения в электронные таблицы и графики. Тяготила лишь ответственность за коллектив, но это всего лишь издержки. Я был довольно хорош в том, что делаю, и начальство это замечало. Ведь пришел я в эту компанию обыкновенным продажником. С выходом все новых и новых коллег из лифта офис постепенно начал наполняться. И вместе с увеличившимся числом людей Open Space наполнил шум и возня. Громко грелся чайник на кухне, громко двигались стулья и жужжали кулеры от вновь и вновь включаемых рабочих компьютеров. После утренних приветствий и короткой планерки шум ненадолго стих. Теперь каждый занят своими непосредственными обязанностями, и этот час, когда звонки и переговоры еще не начались, был самым тихим часом во всем рабочем дне. Всех это устраивало. Я не лезу к людям, не ставлю задач и не задаю вопросов.
Они не шумят, старательно делая вид, что начали разбирать почту. Но я знал, что они сейчас просматривают мемы. И они знали, что я знаю. Этот шаткий баланс был своеобразной игрой. И всем она нравилась. Я чувствую, что снова устал. Сидя здесь и делая свою работу, мой организм недвусмысленно намекнул мне, что стоит поменьше играть по вечерам и больше времени уделять сну. Кстати, об этом. Моя маленькая отдушина. О ней знала моя семья. Мои коллеги были разве что наслышаны, но да это и не важно. Мои святые несколько часов, когда я могу расслабиться, играя в любимую онлайн-игру. Да, у меня не только работа скучная, но еще и досуг. Но мне нравилось. Да и в целом я всю жизнь предпочитал быть одиночкой, витать в облаках и выбирать какие-то занятия, которые требовали минимум социальных взаимодействий, либо вовсе без таковых. Обычная жизнь, и я имею на нее право. И что же в итоге? Я был, как бы сказать, доволен своей жизнью. Работа хорошо оплачивалась, у меня есть любящая жена, неплохая квартира, начальство уважало и ценило мои профессиональные навыки, а коллеги считали другом. Мое будущее выглядело довольно безоблачно, по крайней мере, я сам так считал. И то, что меня окружает лишь рутина, меня не пугало. Предсказуемый и легко прогнозируемый день, неделя, месяц, да даже год – вот то, что мне нравилось. И я сам построил эту жизнь. И плевать, что в толпе меня никогда не различить. Мне подходит то, что я не привлекаю лишнего внимания, как ящерица под камнем. «Привет, начальник!» Мои размышления о собственном бытие прервал старший среди менеджеров и мой прямой подчиненный. Заявился, сверкая улыбкой. «Мы с парнями решили пообедать сходить. Ты как, с нами?»
Звучит неплохо, но там же в общем зале празднование днюхи Лёши», — отвлекся я от пустого, неначатого письма на электронке.
«Ты бы хоть иногда на рабочие чаты внимание обращал, кроме своего отдела», — пожурил меня Дмитрий.
«Так и что там?»
«Заболел», —
коротко ответил мужчина, показав пальцами кавычки. «Дима хороший парень. Он был одним из тех, кого называют экстравертами, прирожденными харизматичными лидерами. Но слишком уж он непостоянный. Взять отпуск посреди важной сделки, взять 14 дней лишних больничных в году, отлынивать от работы, потому что сегодня плохая погода – это все про него. Но с ним можно было обсудить что-то, касающееся не только работы». И это был один из немногих людей, кого я мог бы назвать не просто коллегой, но еще и товарищем. Рядом с ним мялся парень по имени Борис. Тучный, угрюмый, и первым впечатлением о нем было бы то, что на самом деле он просто крупный добряк. Рубаха-парень, чрезмерно молчив, но вопреки этому чертовски убедителен, когда дело заходит до продаж и заключения сделок. Он был обстоятелен и терпелив, мог заваливать потенциального покупателя горой писем и звонков, и его методы были весьма изощренными. Мыслил нестандартно, короче. Я встал, прихватил сумку, заблокировал компьютер и направился к лифту вместе с Димой и Борей. По пути мы болтали о работе и о планах на неделю, не забыв упомянуть и грядущее собрание от директоров, запланированное сразу после обеда. На 9-м этаже к нам вошла Женя с ее мужем Антоном. Эти ребята работали рука об руку в логистике. А на 5-м лифт пополнился еще 3 людьми, девчонками из кадров. И все 3 были без ума от статного и улыбчивого Димы. Сильнее всех выделялась Катя, одна из этой троицы, младший сотрудник из кадрового отдела. Она добилась наибольших успехов в завоевании ветреного сердца Димы, который, казалось, воспринимает это все просто как игру. Веселую, но совершенно ни к чему не обязывающую. Катя же имела другие виды, и это было заметно невооруженным глазом. За это ее коллеги с 5-го и недолюбливали. Впрочем, популярность Димы трудно списать на везение. Помимо выдающихся харизмы и легкости, он был еще и внешне отлично сложен. Удивляюсь, как он умудряется сочетать алкогольные тусовки, спортзал и при этом оставаться вечно жизнерадостным. Но эти размышления явно мне не к лицу. Не привык судить о людях как-то иначе, кроме как по их профессиональным навыкам. А сейчас я слишком увлекся в перипетиях их служебного романа.
Я глянул в зеркальную дверь лифта, проверяя, что нормально выгляжу. Белая наглаженная рубашка, заправленная в строгие брюки, короткая стрижка, идеально выбритое лицо. Я был обыкновенным, не толстым и не худым, не красивым, но и не страшным. Если я вдруг когда-то решу совершить преступление, ограбить банк, например, операционистка вряд ли поможет составить вменяемый фоторобот. Слишком уж я был стандартным.
Апокалипсис случился приблизительно в 12:10 по Москве, в тот момент, когда я и несколько моих коллег вышли из офисного здания, но еще не успели войти в кафе быстрого питания неподалеку. Думаю, что все, кто находился в каком-либо помещении, когда это произошло, умерли в одно мгновение. Если бы в эту злополучную минуту мы решили праздновать Лешин день рождения в офисе. Это касается не только домов и офисов. Те, кто летел в самолете, ехал в машине или в метро. Черт, может быть, считаются и какие-нибудь навесы. Но разбираться возможности у меня не было. Все закрутилось слишком быстро. Случившийся хаос произошел в одно мгновение. Здание за моей спиной внезапно начало деформироваться, будто на него со всех сторон начала воздействовать непреодолимая сила гравитации с точкой притяжения в самом центре. Я видел, как это произошло. Пшик, и здания больше нет, только нечто непонятное, сферическое, с бурно мельтешащими внутри частицами, в которых смутно угадывались куски арматуры. Будто бы гигантский миксер перемалывал все внутри этой области. Но не только с нашим офисом приключилось такое. Все вокруг принялось схлопываться и сминаться. Быстро, каскадом, дом за домом, машина за машиной, пока горизонт на многие километры вперед не стал просматриваться слишком отчетливо. Не осталось ничего, что могло бы быть выше бордюра. Дальше еще больше странностей. Сжатые в сферы здания, дома, машины и даже фонарные столбы принялись принимать форму правильных кубов, как будто сжимание теперь шло в иной плоскости. И я это не просто видел, но еще и слышал. Такого грохота, скрежета металла и криков я не слышал никогда ранее. А те, кто в это время сладко спал в своей постели или куда-нибудь ехал, и вовсе счастливчики. Ведь им повезло не пережить этого. Наверное, здесь должен был сработать инстинкт самосохранения, жажда во что бы то ни стало спасти свою жизнь. Но захлестнувшая меня паника была направлена не на то, чтобы спасти себя, а на то, как бы узнать. «Ульяна, милая, где ты?» Мои коллеги бросились кто во что гораст. Дима, остолбенев, непонимающе лупал глазами. Боря, несмотря на свою полноту, со спринтерской скоростью бросился к визжащим девчонкам, стараясь прикрыть их своим массивным телом от невидимой угрозы. Антон судорожно дергался туда-сюда, то Женю схватит, то начнет материться. А я достал телефон. Ожидаемо, связи не было. Логично, ведь сотовые вышки тоже превратились в непонятные кубы из материи. Да и со спутниками наверняка произошло то же самое. Чертыхнувшись, засунул смартфон обратно в карман.
«Какого хрена происходит?» –
выкрикнул Дима, бешено вращая глазами.
«Не знаю!» –
всхлипнула одна из девушек с пятого. Остались кое-какие, казалось бы, случайные предметы. Дорожный знак парковки сохранился, билборд, рекламирующий аптеку, тоже. А вот светофор через улицу исчез, превратившись в смятый комок металла. Но вот деревья оказались совершенно нетронутыми, словно происходящее игнорировало природные объекты. На офисной парковке не осталось ни одной машины, теперь на земле лишь очерченные схематично жидкие лепухи, которые остались после. От моего кредитного X-Ray тоже осталось мокрое место. Ха, я и представить не мог, что когда-то всерьез воспользуюсь такой словесной конструкцией. Осматриваясь, я увидел еще кое-что. Рука и голова. То, что высунулось из окна автомобиля минутой ранее. И эти запчасти принадлежали нашему генеральному, который прибыл незадолго до назначенного собрания. Я сразу его узнал, ведь слизанная плоть у шеи до грудной клетки не помешала разглядеть окровавленные черты лица. В любой другой ситуации, уверен, меня бы вырвало. Но сейчас, глядя на все происходящее, я воспринял увиденное необычайно холодно. «Что за черт?» — вторил я, повторялся, пытаясь унять проступившую вязкую панику. До меня не доходило простое осознание. Я уцепился за мысль о жизни жены, не подумав, не проведя параллели с мертвой головой директора. Все вокруг, все дома, все помещения уничтожены. Но ведь в них были и люди. Миллионы чертовых людей сгинули в одночасье. Я вращался на месте, как идиот, не зная, что предпринять. Настолько шокирующим оказалось увиденное. Мои коллеги, отправившиеся на обед, чувствовали себя не лучше. Засосало под ложечкой. И тут, пока я еще не перешел к обдумыванию произошедшего, в голове раздался голос. Мужской, механический голос. Он говорил не по-русски, но я совершенно точно понимал, о чем он говорит. И по мере того, как он говорил, перед глазами у меня вспыхивал текст, словно кто-то вырезал его на моей сетчатке. Полагаю, говорить о том, что текст был точно не похож на что-то земное, не нужно. Однако же я, безусловно, понимал написанное, словно с этим языковым пакетом родился. «Вниманию всех выживших людей из цивилизации гуманоидов. Галактика Млечный Путь. Солнечная система».
«Что?» — выкрикнул я вслух, озираясь.
«Что это? Кто это?»
Я был не один такой. Нестройно, но мои уцелевшие коллеги, похоже, также засвидетельствовали голос в голове. Может ли это быть групповой галлюцинацией? Или как-то так? Предпринял попытку отмахнуться от проплывающих перед глазами слов. Но стоило мне двинуться, этот текст, похоже и впрямь вырезанный на сетчатке, двигался за мной, заслоняя обзор.
«Согласно заключенному пакту, раздел 41 пункт 12.1 кодекса, с Землей о вступлении в межвидовую, межгалактическую торговую и политическую сеть, ваша планета, достигшая бесповоротной точки развития для вступления в глобальный мир, в оговоренный срок не направила заявление о пролонгировании использования земных ресурсов. В связи с этим права на первичные ресурсы расой гуманоидов с Земли в течение 3 вращений вашей планеты вокруг Солнца будут утрачены. Вторичные ресурсы будут изъяты полностью в течение 5 минут, начиная с последней секунды трансляции этого сообщения. Первый уполномоченный планетарный управляющий над Землей направляет каждому выжившему акт о соглашении на вступление в межгалактический социальный порядок. Согласно договору о сохранении планетарных видов, всем выжившим гуманоидам дарована возможность покинуть Землю в течение 5 минут. Корпорация ДРАЛ и партнеры истратит часть земных ресурсов на создание точек пространственного перемещения. Изъявив желание подписать акт, следуйте визуальным и аудиоподсказкам. Нейтральный наблюдатель напоминает: прежде чем пересечь окончательную черту, необходимо пройти собеседование. Будьте готовы изъясняться на языке, который вам известен лучше всего».
Сообщение резало слух, заполняя все свободное пространство в черепной коробке, вытесняя любую другую мысль. Мы застыли, как сурки под инфракрасной лампой, вслушиваясь. «Что происходит? Это какое-то инопланетное вторжение? Наши ресурсы отберут? А что теперь будет с нами?» Но голос, выдержав несколько секунд паузы, вдруг продолжился, все так же нейтрально и безжизненно.
«Просьба отнестись к следующей информации максимально внимательно, так как она не будет повторена. Согласно вышеперечисленным актам, изъятие ресурсов – лишь первый шаг к межгалактическим взаимоотношениям. Инициализация вашей планеты непременно должна пройти проверку, и для этого будет создан особый специальный полигон. Подробности вам изложат на собеседовании. Будьте честны, когда отвечаете на вопросы, ведь от этого зависит ваше стартовое положение. Корпорация Дарал и партнеры и по совместительству с первым уполномоченным планетарным управляющим желает вам удачи и благодарит за сотрудничество».
Чем дольше это продолжалось, тем сложнее было разбирать слова. Мне не привыкать выражаться канцеляризмами, дело было в другом, потому что дальше пришла головная боль.
пульсирующая, въедливая, заставляющая глаза слезиться. Вот нельзя было как-то по-другому начать вторжение, уроды. Заявить там по телевизору, я не знаю, или смс-ку на телефон прислать. Однако суть сообщения каждый из окружающих меня выживших, похоже, безусловно понял. Это как какой-то поток информации на базовом уровне. Внешне напоминающий голос и текст, но способ подачи был чужд, нереален. Мы уже слишком долго стояли посреди парковки и разрушающегося мира. Хотелось домой. Как и было сказано, на земле прямо рядом с нами стали появляться зеленые стрелочки, указывающие маршрут к чему-то, что я мог бы охарактеризовать как портал. По крайней мере, в играх они выглядели именно так. Мерцающий, переливающийся огонь, обрамленный двумя ониксовыми шпилями, размером где-то в 2, может 3 этажа. А потом пришел и голос, подсказывающий направление, в котором нужно повернуться. Словно запись голоса в навигаторе.
«Марк, что нам делать?»
Затрясся Дима, теряя самообладание. Я промолчал, вместо этого ответил Боря.
«А что тут думать? Туда нам надо!»
Вскинул он свою массивную, колышущуюся жиром руку.
«Девчонок в охапку и туда!»
Продолжил он громче. Дима спорить не стал, как и я. Понимаю Диму, почему он спросил именно меня о плане дальнейших действий, ведь я его начальник. И не понимаю Борю. Вот что называется, человек показал себя в кризисной ситуации и взял все в свои руки. А я лишь думал об этих 5 минутах. Даже если мне бы и удалось найти транспорт, за 5 минут до центра я никак не доберусь, и позвонить нет никакой возможности. Ульяна. Черт. Я надеюсь, она вышла на обед так же, как и я. Пожалуйста, чертовы инопланетяне, дайте мне знать, что она уцелела. Но ответа я не получил. Вместо этого люди рядом со мной услышали пронзительный крик раненого зверя. Это вопил Антон. Мы все рефлекторно бросились к нему в попытке понять, что заставило его кричать, и заметили, как он держится за свою правую кисть.
«Что? Что случилось, Антон? Покажи!» «Покажи, дай я посмотрю!»
– хлопотала рядом с ним его супруга Женя. Я не решился толпиться, лишь мысленно отсчитывая в голове секунды. Когда началось глобальное преобразование, эти уроды принялись формовать наши рукотворные изделия в кубы. Не только здания и автомобили, а даже украшения. Что-то наверняка порвалось и скомкалось в кубик уже отдельно от владельца. Но вот огромный перстень на пальце Антона решил, что ему нужно сформироваться прямо на его пальце. Результат очевиден. Палец был оторван. Получается, сначала схлопнулись большие предметы, а теперь очередь подошла к более мелким? Или драгметаллы тоже изымаются, как в одном старом фантастическом рассказе? Там вроде появилась галактическая цивилизация и изъяла с Земли все накопленное человечеством золото. Черт, да лучше бы они его изъяли. Это была бы катастрофа, ведь оно используется всюду, в том числе и в технике. Но не настолько всеобъемлющее. Наши инопланетяне из реальности оказались более жадными, чем их сородичи из рассказа. Женя, чудом сохраняя самообладание, нашла на земле его палец, попыталась примотать его в ткань своей белоснежной блузки. А Антон вроде как стал успокаиваться. Боль вряд ли отступила, а вот неожиданность и шок наверняка схлынули. Рану, из которой толчками билась кровь, плотно забили какими-то тряпками. На качественную медпомощь сейчас рассчитывать не приходится.
«Медлить нельзя! Будем стоять и тупить тут, все умрем! Скорее, вы видите направление!»
– закричал Боря, приводя группу рядом с собой в порядок. Это подействовало. Возглас Бориса приободрил народ, настроил на правильный лад, и мы решительно развернулись, чтобы направиться к сияющим вратам. Расстояние, когда-то измеряемое кварталами, сейчас потеряло свое обозначение, потому что и кварталов больше нет. Сполохами, похожими на огненные вспышки, превращенные в кубики дома и машины принялись исчезать, оставляя под собой лишь землю, некогда бывшую фундаментом. И мы, сначала неуверенно ковыляя, теперь бросились уже со всех ног. Время идет. Мне это приснилось?
Может, сейчас меня разбудит Уля, и я отправлюсь на работу? Серьезно, это реально происходит, или я сошел с ума? В надежде я снова вынул телефон из кармана брюк. Но ждало меня там не привычное устройство, а сплющенный кубик размером где-то в 1 кубический сантиметр. Твари! Похоже, раз уж мы еще одеты, преобразование земных ресурсов началось с чего-то, что содержит в своей конструкции металл. Вот же ирония. Я, продавец металлоконструкций, сейчас наблюдаю, как инопланетяне их забирают. Но я откинул эти мысли, сосредотачиваясь на происходящем. Мозг ушел в защитную реакцию, отказываясь оформлять увиденное и соотносить с жизненным опытом. Несся галопом, так же, как и мои ноги. Порталы стали постепенно появляться вокруг, все больше и больше, через каждый километр. Сотни, тысячи их по всему городу. Тому, что было когда-то городом. И даже со 100 оставшихся метров до огней перехода я ощущал исходящее от врат тепло. Вот так понедельник.